Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор и ведущий этой передачи. Сегодня мы с вами поговорим о замечательной американской поэтессе. У нас не так часто бывают литературные вечера, связанные с американской историей, культурой. Поэтому я сегодня с особым чувством хочу представить вашему вниманию творчество, ну, безусловно, одного из самых замечательных поэтов Соединенных Штатов Америки. Это Эмили Дикинсон. Ее сравнивают с Уитманом, что вот два поэта 19 века, которые, собственно говоря, и создали основу американской именно поэзии. Я, безусловно, не литературовед и не хочу, так сказать, сейчас превращать передачу в какую-то, знаете, такую литературную, что ли. Я просто хочу вам рассказать об этом феномене, он очень интересен. И он интересен не только потому, что он уникален для Соединенных Штатов. Эмили Дикинсон, с моей точки зрения, по мнению очень-очень многих литературоведов, она, безусловно, является достоянием всей мировой поэзии, потому что ее судьба, ее творчество, вообще обстоятельства ее жизнь, они по-своему уникальны. И мне кажется, вот по крайней мере для меня, когда я знаком был с творчеством Эмили Дикинсон, читал ее раньше и в переводах хороших наших, допустим, вот Гаврилова очень хороший перевод, или же и в оригинале, безусловно, в какой-то степени, как-то, знаете, лучше понимаешь и многих наших поэтов, особенно Марину Цветаеву, Анну Ахматову, Мандельштама. То есть это все соотносится, хотя они не, безусловно, они не современники, но тем не менее, видно, что есть определенное влияние, есть те незримые связи, которые соединяют творчество замечательных людей своего времени в сложные достаточно периоды их жизни, и уж тем более, когда это отражается в той или иной степени на личную, на персональную жизнь каждого художника. И в точно такой же степени, как и жизнь этого художника потом отражается на истории, на времени, на том периоде в той или иной страны, да и, в принципе, иногда не только страны, но и, может быть, всего-всего человечества. Эмилия Дикинсон родилась 10 декабря, почему я, собственно говоря, вот здесь приурочил эту передачу. Недавно совсем был ее день рождения, 1830 года. В том же городе, где она умерла, ее называют Затворница. Амхерстская, это город Амхерст, небольшой городочек в Новой Англии, на восточном побережье США, город, где она, собственно говоря, и умерла. Она всего лишь, можете себе представить, за свою жизнь она всего лишь два или три раза выезжала из своего города. Ездила в Филадельфию, в Бостон, в Нью-Йорк. И потом провела последние годы, она уже фактически даже из дома не выходила. Она не была больна, я хочу отметить, что это было такое, в какой-то степени, это сознательное затворничество, безусловно. Так что в этой ситуации, как вы сами понимаете, это наложило свой определенный отпечаток на ее творчество. Вот в течение 19 лет, которые до ее смерти, полное затворчество, она, собственно говоря, и стала складываться как художник, как поэт, и, собственно говоря, родилась вот эта легенда о старой деве из Амхерста, полупомешанной дочери, то есть ходило очень много слухов, мистических таких. Не забывайте, что Новая Англия того времени такая пуританская среда, это выходцы, это одни из первых пилигримов, которые прибыли туда, и вот эти традиции пуританства, они очень-очень были ощутимы и видны тогда, причем в повседневной жизни. В какой-то степени трагическая судьба Эмили Дикинсон в личном, она никогда не была замужем, ничего фактически не слышно о ее каких-то романах, любовных переживаниях, только какие-то слухи, абсолютно, и о том, что она делала, и каким образом складывалась ее личная жизнь. Но, тем не менее, вот даже отсутствие всего этого в какой-то степени придало ей возможность углубиться в саму себя. Вот если говорить о творчестве, то это, если говорить о какой-то личностной, допустим, оценке, личностных характеристиках поэта, то это Эмили Диккенсон, потому что она черпала свои знания, свой взгляд на мир. И мы сейчас с вами перейдем к ее стихам, я позволю себе зачитать некоторые из них, то, конечно же, изначально может сложиться впечатление, что это человек с очень широким таким, знаете, жизненным бытовым кругозором. Это не так. Это не так, потому что это все было внутри, все было в переживаниях, и это, конечно же, отразилось на ней. Можете себе представить, в прижизни она написала порядка 1800 стихов. И при жизни были опубликованы, буквально штук 10, не больше. Причем это было в местной там прессе, вот в Массачусетсе, в бостонском издании. Это в газетах каких-то, никаких отдельных там изданий не было. Ничего абсолютно насчет этого не было сказано. И вот именно исходя вот из этого, все, что потом было напечатано, фактически Америка открыла для себя Эмилию Диккенсон только спустя, 80 лет, в 1955 году. Вот можете себе представить, сколько времени прошло, пока наконец-то это дошло до читателя, было издано, это все переиздано, и в конечном итоге это стало уже достоянием всех и вся. И фактически вот только тогда узнали о ней. До этого это были лишь, специалисты, которые изучали ее творчество. Надо сказать, что, скажем так, поэзия, поэты — это не кредо американской культуры, тем более вот в этот период, уж даже и конец 19 века, она умерла в 1886 году, даже в то время это уже было все-таки постепенно набирали обороты совершенно другие жанры, вплотную это приходило уже к кинематографу, музыка в очень большой степени, стихи это была достаточно все-таки редкая вещь. Некоторые американские литераторы говорят, что Эмилия Диккенсон, она где-то находится между Эдгаром По и Робертом Фростом. У нас была передача об Эдгаре По, у нас была передача о Роберте Фросте, замечательном американском, кстати, поэте, уже 20 века. Но вот она в очень большой степени, она соединяет вот эту, может быть, немножко такую, знаете, хрупкую, но тем не менее поэтическую традицию в американской литературе. Так что здесь как раз вот это, на мой взгляд, достаточно видимо, достаточно осязаемо все. Дело в том, что если говорить о творчестве, еще раз вот если я хотел просто обратить ваше внимание, что Эмилия Диккенсон, она в очень большой степени, говоря о пуританской культуре, о пуританской традиции, это тот самый случай, когда бы я вот хотел бы сказать, бесправность, скажем так, женщины. Это действительно была та реалия. И получалось так, что каждый раз она сталкивалась в жизни со своими с мужчинами в той или иной степени, причем я сейчас говорю и об отце ее. Она всегда была, к глубокому сожалению, вот в такой ситуации, что она всегда была подавлена. Она сама потом писала, что это в какой-то степени ей облегчало уход в саму себя, то есть такое в самокопание. И с одной стороны. Ну, а с другой стороны, мы с вами, конечно, прекрасно понимаем, что это накладывало определенный отпечаток на ее психику. И, конечно же, это было видно. Особых таких проблем не было, таких явных, скажем так. Но, тем не менее, вот даже по стихам, я думаю, что можно уже приблизительно определить, что, конечно же, вот сказывается вот это, знаете, это внутреннее состояние, это такая натянутая, абсолютно такая сжатая пружина, которая, я даже и не знаю, распрямилась ли она когда-нибудь. Может быть, именно только тогда, когда были опубликованы ее уже стихотворения, ее уже не было, она уже не была жива, но в любом случае, конечно же, это было вот именно под таким давлением постоянно. Она постоянно об этом говорила, она постоянно, собственно говоря, об этом и писала. И, конечно же, вот тема боли, это отмечают все, это постоянно проходит какой-то такой, знаете, краской, нитью. Каждый раз она пишет о чем-то, даже когда описывает природу, даже когда говорит о каких-то, может быть, светлых моментах, тем не менее, вот этот элемент, он у нее всегда-всегда проходит. Вот послушайте ее одно из стихотворений. Обычно стихотворение, которое она писала, она не употребляла и не ставила какие-то, знаете, названия. У нее не было как бы самих названий стихотворений. Это были просто ее стихи, которые она писала, исходя из настроения. В принципе, каждый из нас может додумать, может быть, ее. Вот что же имела в виду и каким образом это все. Ну вот послушайте, я думаю, что лучше всего скажут ее стихи. «Низки убогие облака, снежинка пешеход». Между амбаров и борозд пройдет или не пройдет. Весь день сочится ветра плач, обидели певца. Порой природу, вроде нас, застанешь без венца. Вот такие вот у нее. Такие вот у нее, так сказать, настроения, если так можно сказать. А, то же самое вот краткие такие стихотворения, которые она писала, и... Я даже не знаю, с чем это связано. Вот со стороны может показаться, что это человек, который наблюдателен, который человек очень много, скажем так, он социален, что он очень много общается. Но на самом деле, вот я еще раз хочу повторить, мы с вами говорим о затворнице, женщине, которая фактически не выезжала из своего города. Более того, даже старалась не выходить из своего собственного дома. Это все было как бы внутри. Она жила с родителями, потом отец очень, так сказать, давил на нее. У нее фактически не было личной жизни на тот момент. И вот все это было спрессовано, понимаете? Посмотрите вот еще одно стихотворение. «Не цирк мне цирк, а те на улице, как будто за осад. Мне мой сосед, мы зрелище для нас двоих глазеющих». Вот видите, ни в цирке, ни во внешнем развлечении для нее, так сказать, собственно говоря, суть бытия. А и для нее вот этот, так сказать, конечно, соотносится с шекспировским «Весь мир театр», но для нее это вот восприятие принципиально другое. Она находит все-таки вот в каждом своем, так сказать, в каждом своем ощущении она находит какую-то новую, так сказать, новую параллель. Хотя она ни разу не была в цирке, понимаете? Она там только что-то читала, смотрела там или еще такое. Вот. Так что здесь, конечно же, понятно совершенно, что это та самая... Это ее домыслие, это ее мир, который она уже воспринимала таким образом, что... Может быть, немножко, знаете, неестественно, но она препарировала его. Вот. И это своеобразная жажда правды, безусловно, была. Вот. И у нее это было определенное неприятие вот самоудовлетворенности. Это был такой, знаете, даже дело было не в том, что это был какой-то, знаете, вот пафос осмысления того, что происходит каким-то образом. Но это было постоянное соотношение себя с чем-то, себя с правдой, себя с болью. И каждый раз это были такие, знаете, достаточно трагические какие-то нотки, понимаете? Послушайте вот еще одно стихотворение. «Я умерла за красоту, и сразу вслед за мной тот, кто за правду отдал жизнь, в соседний лег покой». «За что?» — спросил. «За красоту», — шепнула я в ответ. «А я за правду, ведь они сродни», — сказал сосед. Вот тоже, понимаете, так сказать, вот такое вот у нее восприятие. Да, это постоянно, опять же, конечно же, немножко такой нуар. Но вот соотнесите это. Я убежден, что среди вас, может быть, не все знают творчество Эмили Диккенса, но, по крайней мере, очень многое напоминает, на мой взгляд, в судьбе и наших замечательных поэтов, наших поэтесс, наших столпов, наших... по русской поэзии, это Анна Ахматова и Марина Цветаева. Конечно же, здесь вот, с моей точки зрения, это очень-очень видно. Так, давайте мы, конечно, сейчас ответим. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый день, это Гурген.
Да, Гурген.
Огромное вам спасибо за выбранную тему. Вы знаете, вот для меня не американиста, но англофила, так уже с избой воспитанного, Эмили Диккенсон, вот эта затворница из Амхерста.
Да.
То есть это какой-то уникальный пример, и, может быть, в моем, ну, так сказать, недообразованном состоянии пример ярчайший. Обратите внимание, ее называли «Леди Метафора». а при этом вот похоронное блюдо, да, what I saw the grapefruit drying, cherry in the center lying, да, вот даже какая-то звукопись удивительная, когда я увидела половинку грейпфрута с лежащей внутри вишенкой, это долгое описание метафоры ухода смерти, да, игнорируя слово смерть, игнорируя тематику смерти как таковую, но она была, конечно, потрясающая, я считаю, что в Америке ее знают, но как минимум филологи, естественно, не могут...
Филологи, но вот поверьте, общаясь со студентами американскими, у меня был опыт такое общение, не знают, вы знаете, не знают, в лучшем случае что-то слышали, но это вот общая беда такая, знаете, одна из их величайших поэтесс, но тем не менее, вот видите, как...
Конечно Гургер, же,
спасибо конечно вам, Гургер.
Же. Спасибо вам. И, Рафаэль, ее знают как затворницу из Амхерста. Я имею в виду моих коллег-филологов, конечно же.
Конечно,
в большей
да.
степени.
Да.
Ну, а как во Франции мало кто знает, что господин Азнавур армянского происхождения.
Ну, это не страшно. Я думаю, французы это переживут многие. Спасибо.
Рад вас слышать. Большое спасибо.
Спасибо вам, да. Да, действительно, понимаете, ведь вот... особенность ее в том, что и реальное воплощение вечной жизни для нее это не вовне. Это не те ощущения, которые питает... Я ни в коей мере не хочу сказать, что так нужно или так не нужно. Вот ее восприятие было. Она искала полноту жизни своей не в том, что происходит. Ей не нужно было ездить там в какие-то путешествия, чтобы, так сказать, знаете, там по поводу там, Чарльза Гарольда, что там из с времен Байрона, если говорить об англосаксонской традиции, сентиментальное путешествие куда. Нет, это все было внутри. Внутри. Она вот в одном из своих стихотворений говорит, что у боли нет будущего, а только она сама. И что бесконечная сфера ее владения – это поглощение прошлого. Она воспринимала течение жизни как процесс развития. Вот внутри это все происходило, понимаете? Она все ответы искала внутри себя. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста.
Рафаэль Никитович, добрый день.
Добрый день.
Город Белгород. Для меня открытием стало... Эмилия Диккенсон, разбираюсь я в поэзии, в американской тоже, ну, естественно, знаю там о Роберте Фросте и так далее. Поэтому очень приятная неожиданность, приятно об этом услышать, и вообще приятные литературные передачи в американской литературе.
Спасибо.
Кстати, такая неожиданная параллель у меня возникла. Эмилия Диккенсон и, как ни странно, Леси Украинки, которая тоже, она была... затворницы, но всего своей болезни, костного туберкулеза.
Да, вот здесь вот я...
Исчерпала из внутреннего своего мира, видимо, как и Эмилия Диккенсон, темы своих стихов.
Да, я только единственное, что... И мне кажется, ваша параллель уместна, только единственное, что вот Эмили Диккенсон, она не была больна, понимаете, не было вот этого недуга.
Вот в том-то и разница.
Вот в этом да, разница, да, и в принципе...
Но по разным причинам.
Да, да, потому что когда вот... Ну, там свои, как говорится, там были еще некоторые аспекты, так сказать, творчества Леси, я не очень знаком, не очень глубоко знаком. Спасибо вам за звонок. Но в любом случае, безусловно, это добровольное затворничество. Этот... понимание еще, так сказать, с юных лет того, что только так она может достигнуть чего-то вот именно в этой сфере. И будучи, причем я еще раз хочу повторить, будучи постоянно-постоянно под прессингом, под постоянным давлением со стороны отца, потом ее друзей, потом у нее была очень такая обильная переписка с Хиггинсом, это известный литератор того времени, редактор журнала, которым она тоже была, несмотря на то, что она его как бы боготворила, но тем не менее, она ощущала и это его давление, хотя он достаточно комплиментарно отзывался о ее, но вот то, что она ничего не опубликовала, написав, это тоже своеобразный показатель. Вот. И, как говорится, в окружении чуждой ей природы она сговорилась именно с Богом. И для нее, и у него она как раз внутри, она искала вот эти ответы. Где же человеку искать слепящую красоту правды, как она это говорила? Слепящая красота правды, которая есть. Мне это, знаете, соотносится, конечно, вот с понятием, ну, конечно, это совершенно другой уровень, Достоевского, это доброта и красота. Доброта и красота, то, что было. Правда и красота соотносится. Это все. в духе тех исканий. На этот вопрос Эмили Диккенсон ответила не только поэзией, но и вот всей своей жизнью. Потому что единственный путь, оставшийся человеку одинокому, запутавшемуся, может быть, в сетях собственного сознания, так это вот самоуглубление, попытка проникнуть за пределы вот своего сознания в свою душу. И вот, наверное, в этом отношении, вот в этом таком, знаете, так сказать, внутреннем, скажем так, своем ощущении, мало кто может сравниться. Она его прошла. В обыденной жизни это вот выразилось в уходе из внешнего мира, а вот в жизни внутренней это сказалось в невидимом таком акте отчуждения от себя собственной души и сознания ее конфиденциальности, близким к высоким. Вот смотрите, что она пишет. «Самой себе, составив общество, душа захлопнет дверь, хоть богаче Тима большинство не вторгнется теперь». Понимаете, каждый раз это была боязнь кого-то впустить. Вот лучше бы она вот исходила из того, что я лучше, так сказать, 10, 20, 30, там сколько-то человек пропущу, не впущу, чем я впущу того, кто потревожит ее. Понимаете? И это вот было такое вот отчуждение, оно выражается в какой-то, может быть, безысходности, конечно, было. Что она еще пишет? «Душа самой себе или дрожащий друг, или, как подосланным врагом, лазутчик в стане мук. Самой себе, верна и не страшась измен, душа царит и сносит все ж души ужасный плен». Души ужасный плен. Сама была в плену, сама... То ли она была в плену своей души, то ли она была... И, конечно же, вот... Я знаю, краток прах и бесконечная боль. Опять вот это, все эти ощущения боли, все это, как говорится, вот опять это у нее выходит каждый наш это. И причем, понимаете, это не надо, может быть, знаете, не нужно, читая, если у вас будет интерес прочитать ее, не нужно здесь слишком углубляться вот в это ее мироощущение. Она имеет право на это. Посмотрите, что она еще пишет. «Коль нет любви, боль. Владеешь ею рано». Ну вот безысходность, понимаете, либо боль, либо рана, а рана — это тоже боль. Каждый раз она, так сказать, вот, пытается внутри себя все-таки прочитать, что же происходит с ней. И она каждый раз задает себе этот вопрос и буквально, так сказать, но тот самый случай, когда она не дает ответа, не надо ждать от нее, потому что он ее не настолько, скажем так, и вот тот же самый и жизненный кругозор это, но вот то, как она проходит этот путь, глядя на нее, я думаю, что каждый из нас может, ну, в той или иной степени что-то для себя очень нужное, очень необходимое, может, безусловно, почерпнуть. Тем более, если вы любите поэзию, тем более, если вы любите поэзию, особенно вот нашего Серебряного века, там достаточно такой мистики, там достаточно, начиная там, я не знаю, еще с Блока, с Андрея, ну, с Андрея Белого, я уже не говорю о нашей, о Ахматовой, Цветаевой, да и ранее Маяковский возьмите там. Это тоже, это все существует. А я убежден, что в какой-то степени творчество Эмили Диккенсон тоже, вот может быть, кто-нибудь из вас, кто серьезно занимается творчеством Цветаевой, Ахматовой, я не удивлюсь, если будет действительно, ну, такая вот, так сказать, знаете, какая-то связь, потому что я убежден, что в той или иной степени наши великие поэтессы, они, ну, знали, по крайней мере, об Эмили Диккенсон, потому что немножечко вот этого затворчества, этой закрытости души и той, и другой, трагической судьбе, конечно, они все-таки, я думаю, знали об этом и соотносили себя вроде бы с ней. Я думаю, что так. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль. Очень интересная передача.
Добрый день.
Вот, и не поэтесса, например, мне лично ничего не сказала, но те фрагменты, которые вы зачитываете, говорят, конечно, что это крупная, в общем-то, фигура поэзия. Вот, я единственное, что хотела сказать, вот меня удивило такое не совсем понятная вещь. Значит, вы говорите, что она вела затворнический образ жизни, но да. Ее стихи она не писала в стол. Значит, они были достоянием гласности, иначе вы бы нам не зачитывали фрагменты. Значит, кто-то ее опубликовал?
В 50-м году. Вы представляете себе, 70 лет после ее смерти.
О, ну понятно. То есть ее вот просто 10... открыли.
Да,
ее
да, открыли, да, 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 вы знаете.
Открыли для читателей поэзии.
Да, да,
а
да.
А
да,
вот в этой связи у меня... Ну, это трагическая судьба, конечно, неординарного человека, который был вынужден жить в эпоху, где да. очень прагматичное время. Вот, я хотела спросить у вас, а вот вообще в отношении поэзии, какое вот у вас впечатление? Американцы, они, например, склонны обожествлять каких-то поэтов, ну, например, как мы, Пушкина, Есенина, и так далее.
Понял, да.
У меня есть все прагматики, которые...
Прагматики.
Ну, прочитаешь, да, понравилось.
Прагматики, прагматики. И спасибо вам за звонок. И нет этого. Вот я не чувствовал это за все время, что был там. Нет. Немножечко о Уитмане говорят, немножечко. Но это, опять же, интеллигенция в основном, но не широкая такая. Я сейчас предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей вместе со мной, уважаемые радиослушатели. А потом продолжим про Эмили Диккенсон.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами говорим об Эмилии Диккенсон, замечательном поэте, поэтессе 19 века. Очень трагичная и, с моей точки зрения, очень и очень талантливая. Хотя и вот по вашим посланиям я вижу, что она вызывает и у вас тоже определенный интерес. 23.6 пишет, у Гургена каждое радиовыступление носит вдохновенно возвышенный характер. Совершенно абсолютно с вами согласен. Она была психопатка и антисоциальная личность, под знаком вопрос таком. Нет, я не думаю, что она была психопатка и, так сказать... Так, вот про Сару спрашиваете вы. Сара будет, Сара пока в Америке, приедет обязательно, я надеюсь, обязательно придет к нам. Обязательно поговорим об этом. Рафаэль, вы пишете стихи? Нет, не пишу. Кто самый крупный поэт в США? Ну, это, в моем понимании, это Уитман, безусловно, безусловно, Эмили Диккенсон и Роберт Фрост. Роберта Фроста я действительно, ну, очень, как говорится, люблю. Вот послушайте Роберта Фроста. У него есть такое стихотворение, называется «Мимолетное», да? Вот. «Как часто из вагонного окна я замечал цветы у полотна. Я замечал, но поезд дальше мчал, и я цветов почти не различал. Я вспоминал цветы по именам, но был уверен, что остался там какой-то удивительный цветок, которого припомнить я не мог. А вдруг цветы, увиденные мной, не видел никогда никто иной. Прозрение лишь для тех из нас дано, кому недолго видеть суждено». По-моему, очень замечательно было. Вот. Так что это здесь. И я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, здесь вот косвенно вы спрашиваете. В кредо передачи «Америка Лайт» как раз вот и заключается в этом. Вот мы не воюем с Эмилией Диккенсом, мы не воюем с Робертом Фростом, с Теодором Драйзером, с Хемингуэем, с Фрэнком Синатор, с Элвисом Пресли. Это передача о культуре, о гуманитарных аспектах жизни. Политика — это одно, и вы прекрасно знаете мое отношение к этому, и каким образом я об этом высказываюсь в других политических передачах, на самых разнообразных ток-шоу. Но это нечто, что принадлежит нам и всем людям. И я думаю, что мы себя делаем богаче, когда изучаем друг друга. По крайней мере, я это испытал на себе. Совершенно другие знания, совершенно другие традиции. Они могут, их можно принимать, они могут нравиться или не нравиться. Но мне кажется, что в жизни надо знать и попробовать много, чтобы сделать для себя, ну, какой-то определенный вывод. И я думаю, что это еще раз я хочу сказать, что это обогащает нас как личность и обогащает нас как народ. К глубокому сожалению, этого настроения нельзя, собственно говоря, сказать вот сейчас об американской стране, которая отменяет абсолютно все. А мы не будем с вами отменять. Зачем обкрадывать самих себя? Пускай они себя обкрадывают. Если для них они считают жизнь без Чайковского и Толстого, для них это, так сказать, какая-то гармония, без Достоевского, без наших замечательных мастеров культуры, ну, это их потеря. Это их потеря прежде всего. В одном из своих писем к Хиггинсу Эмили замечает, это ее ментор, это человек, с которым она переписывалась. Она пишет: «О самых значительных наших поступках мы не ведаем. Вы не осознаете сами, что вы спасли мне жизнь». Хиггинсон тогда подумал, что это какая-то метафора. А на самом деле, вот все больше убеждаясь, это литературоведы, это не моя вот идея, я хочу вам сказать, что это в какой-то степени и ее и спасало. Вот именно вот ее, это те люди, которые мотивировали ее на углубленное восприятие самого себя. И она была не против этого, но она каждый раз, вот говоря о боли, говоря о своих каких-то страданиях, переживаниях, она всегда взывала, что даже судить меня, пусть меня и Господь судьбах, и люди судят нежно-нежнее. Посмотрите, какое она замечательное стихотворение написала. «Тебе мое послание, мир, хоть ты меня не знал, все, что природа скажет мне, величие нежна. Слова ее завещаны рукам незримым к ней, любовь питая мой земляк. Суди меня нежнее». Судите кого-то нежнее. Ну, согласитесь, это очень такая, очень женская, очень такая романтичная все-таки метафора. Слушаю вас.
Здравствуйте. Спасибо вам за стихи. Вы сегодня умный и спокойный. Здоровья вам, мой дорогой.
Спасибо большое. Я обещаю вам насчет здоровья буду стараться. Ну и, соответственно, конечно, и постараюсь быть, так сказать. У меня, видите, учусь каждый день, так что ни в коей мере, ни в коей мере не останавливаюсь, но достигну, чего и всем желаю. Основной чертой литературной личной судьбы Эмили Диккенсон можно выразить строкой Осипа Мандельштама. Вот это тоже очень любопытно. «Нет, никогда ничей я не был современник». Это Осип Мандельштам сказал о себе. Вот Эмили Диккенсон, она в очень большой степени, по-моему, именно соотносится. У нее нет этого понятия современности. «Трагедия одинокого сознания». Это она, вот именно трагедия одинокого сознания породила эти стихи. Еще раз хочу повторить, она питала свою поэзию не внешним восприятием того, что она видела. Возьмите, собственно говоря, стихи любого крупного поэта. Возьмите нашего Пушкина, возьмите Лермонтова, возьмите наших, так сказать, советских многих замечательных поэтов, Евтушенко, допустим. Это все восприятие, это мир, кругозор, который они для себя открывали, то, что видели, они писали об этом. Не такая Эмили, понимаете, но не это ее питало. Совершенно, казалось бы, вот живя в таком затворничестве, что она могла увидеть, что она могла сказать. И тем не менее, вот это то, что она говорила, и исходя из того времени, в каком она жила, она сама писала это, знаете, она это говорила, что ее стихи — это сияние ее боли. Но боли не физической, конечно, а боли, может быть, какой-то душевной, конечно же. Может быть, здесь, конечно, она вот на грани уже такого, знаете, психопатии, что ли, она подходила сама. Но именно вот на этой грани рождались стихи. Вот. Это вот именно это сияние боли рождало свой такой мир. Она действительно, она оказалась вне времени, вне современника. Прочитать любые стихи, это мог написать, я не знаю, так сказать, поэт из 17-го, 18 века. Но, наверное, и сейчас мог бы кто-то написать без особых, так сказать... Потому что это какая-то такая вселенская, скажем так, традиция, которую она вот воплощала. Она не была ничьим современником, понимаете? Она всегда бы... А что это значит не быть современником? Это что, не соответствовать эпохе? Да нет, как раз наоборот. Потому что вот подобное одинокое сознание и боль, которая была, если она экстраполируется на творчество настоящего поэта, то тогда это... Получается так, что она современна каждому, в ком есть внутренняя жизнь души. В каждому абсолютно. И каждый находит в той или иной степени, безусловно, что-то для себя здесь. Потому что настолько глубокие переживания, ну, конечно же, это просто так не может пройти. А уж тем более, если это выливается, превращается в такие стихи, то это, конечно, замечательно просто. Вот на этом фоне фигура как раз Эмили, она предстает в какой-то степени компромиссно. Ей удалось, может быть, то, что мало кому удавалось, мало. Вот судите сами. Ей удалось соединить, с одной стороны, это уход от общества и жизнь в обществе. Она оборвала социальные связи, но не до конца. Принципиально то, что она, так сказать, она не была каким-то маргиналом, да, она, да, бунтует, но она не рискует, да, она говорит об этом, о боли, обо всем, но посмотрите, это всегда с нежностью, это всегда с добротой, это нежный протест, который понятен каждому. И вот мне понравилась метафора одного американского литературоведа, он очень хорошо сказал, что это нежный протест, который понятен каждому, кто смог оказаться Робинзоном в стенах собственной квартиры. Согласитесь, это очень тонко замечено. Вот, наверное, Эмили Диккенсон, она как раз и была таким Робинзоном в своей собственной квартире. Но и мы с вами, наверное, можем добавить, абсолютно, так сказать, не опасаясь, что нас обвинят в неточности. Где бы она ни была, где бы она ни жила, она была бы Робинзоном на своем необитаемом острове. Слушаю вас.
Рафаэль Никитич?
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я сказал краткости Эмилии Диккенс и японская и китайская поэзия очень похожи.
Да, согласен, да, очень, очень верное, с моей точки зрения, замечание, да, такой хоку своеобразный у нее, да.
Ой, да, танки, да, и кратко, и там тоже созерцательно, никакой политики, а краткое созерцание окружающей природы, состояние души.
Да.
Это очень близко.
Вы знаете, спасибо вам большое. Вы знаете, по-моему, очень-очень точное замечание с вашей стороны, потому что, да, это тоже такая, немножко даже, я вот не знаю, у меня ассоциация такая, знаете, самурайство такой поэзии, такое, знаете, одиночество, путь воина, а это вот путь поэта такой, да. Я думаю, что вы очень точно это подметили, так что здесь я с вами, безусловно, соглашусь. Я думаю, что это так оно и есть. Пристли писал, поэтом, который ближе всех подошел к выражению характера и духа Новой Англии. Она была та, что пребывала в неизвестности до конца прошлого века. Эмилия Диккенсон. А, это уже 20 век, уже писали. Но я вот хочу сказать, что это, конечно, отдельная тема, но я вот сталкивался с этим понятием, таким «дух Новой Англии», скажем так. Это действительно, это обособленное такое общество, общество, которое, ну, скажем так, сумело создать свой такой микромир, в который они не пускали и до сих пор не пускают особо чужаков, скажем так. Это вот туда вот и Кеннеди клан, это то, что там было. Недаром такое, знаете, есть определение, как Камелот, это такая аристократия Америки, скажем так. Ну, помимо всего прочего, что это одна из первых колоний, конечно, да, мы с вами знаем, что в Плимут это первые пилигримы прибыли туда, к Вирджинии туда, то есть, так сказать, вот эти колонии первые были открыты. И в очень большой степени там сохранялся вот этот пуританский протестантский дух, который потом выразился и в бизнесе, и, конечно же, в культуре, в очень большой степени потом в культуре. Ну, и Бостон до недавнего времени, он был именно таким центром этого всего. Всегда он отличался и дистанцировался. Не то, что там от юга или от Калифорнии, но даже от Нью-Йорка. И в 90-е годы, когда вот я там был, в начале 2000-х, это тоже все ощущалось, понимаете? Это всегда было выражение «старые деньги». То есть вот вотчина людей, которые начинали свой бизнес, когда еще не было нефти, когда еще не было золотых лихорадок. Там начиналось вот в собственном соку. Поэтому, в принципе, если вот так, почему я сейчас говорю об этом? Потому что, наверное, в творчестве Эмилии Диккенсон в очень большой степени выразился вот это внутреннее такое, знаете, внутреннее затворничество вот этого целого региона такого, большой части США. Они все были в таком, знаете, затворничестве в своей жизни, в бизнесе, в своей культуре, в своем образовании. Недаром вот все крупнейшие вузы, они именно там находятся. Йель, Гарвард, все они находятся непосредственно там. И это тоже неспроста. Репутация их достаточно, я уж не знаю, насколько сейчас заслужена, но тем не менее это достаточно известное, скажем так, произведение, известное учебные заведения, которые формируют, собственно говоря, современную элиту уже не только в США, не только там, в Новой Англии, а фактически во всем мире. Там плохо, хорошо, это уже сейчас другой вопрос. Очень много изменилось. Но тем не менее, как вы сами понимаете, не только осенью поют поэты, но и в дни, когда метели, вихри вьют и трескаются пни, уже утрами иней светом дни скупы. На клумбе астры отцвели и собраны снопы. Еще вода свой легкий бег стремит, но холодна, и эльфов золотистый век коснулись пальцы сна. Осталась белка зимовать, в дупло упрятав клад. О, дай мне, Господи, тепла, чтоб выдержать твой хлад. Это тоже Эмилия Диккенсон. Такой немножко все-таки такой более-менее, ну, скажем так, оптимистичный, что ли, такой подход. Как звезды падали они, далекие и близки, как хлопья снега в январе, как с розы лепестки. Исчезли, полегли в траве, высоко, без следа, и лишь Господь их всех в лицо запомнил навсегда. Очень странная, ну, с религиозной точки зрения, Эмилия Диккенсон, она не была религиозна. Это тоже в какой-то степени пуританская традиция, ну, протестантская традиция, там не было такого, так сказать, по крайней мере, вот в ее время не было такого ажиотажа по этому поводу. Поэтому ее вот восприятие, адресация Господу Богу, оно всегда было, знаете, такое, ну, личностное, скорее всего, чем возвышенное. Она каждый раз и измеряла, конечно, себя, но она всегда вот так вот, не смущаясь, обращалась к нему и в какой-то степени даже пыталась, так сказать, предугадать, что же будет, как на это все посмотрит Господь Бог. Соотносила это. Но нельзя сказать, что ее жизнь была в какой-то степени... была соотнесена вот в какой-то религиозной традиции. Это не была, так сказать, такая, знаете, богомолка, которая ночи напролет, так сказать, била в земные поклоны. Нет, это не то. Это не она. Вот. И вообще даже многие литературоведы считают, что вот одна из основных тем, помимо боли, помимо всего, это смерть. Она нередко в своих стихах и представляет себя уже, так сказать, ушедшей и пытается прикоснуться к этой непостижимой тайне смерти. Это тоже, в принципе, вот эта традиция, понимаете, пуританская. Она уже уходит там корнями и в английскую мистическую литературу. Ну и надо сказать, что, как вы сами понимаете, здесь англосаксы не одиноки, а какая традиция, посмотрите, традиция Гоголя, Сковороды, это же целое, я уж не говорю о Достоевском, это целый мир, который вот она тоже пытается как-то... прикоснуться, иногда со страхом, конечно, вот. Кстати, вот уже упомянутый мой поэт Уитман, он тоже, у него было, у него стихи очень многие, из которых были посвящены смерти, но он как-то, знаете, немножко по-гусарски это все воспринимал, хотя жизнь тоже была достаточно сложная, и это, может быть, была такая наигранная немножко провада, но, тем не менее, он, знаете, так сказать, считал, что это часть гармонии и проявление естества, что тут стесняться-то особо. Он бился яростно, себя под пули подставлял, как будто больше ничего от жизни он не ждал. Он шел навстречу смерти, но она к нему не шла, бежала от него, и жизнь страшнее ее была. Как хлопья падали друзья, росли сугробы тел, но он остался жить за то, что умереть хотел. Это тоже Эмилия Диккенсон. Вот видите, здесь вот такое еще восприятие в нее. Очень любопытное, с моей точки зрения, по крайней мере. Раскаяние есть память. Бессонная во след приходят спутники ее, деяния прошлых лет. Былое предстает душе и требует огня, чтоб громко зачитать свое послание для меня. Раскаяние не излечить, его придумал Бог, чтоб каждый... что такое ад, себе представить мог. Тоже здесь, конечно. Вы знаете, ну, я не знаю, как у вас, но у меня создается все-таки вот это впечатление, в какой-то степени ты видишь все-таки традиции, и в русской поэзии тоже это есть, вот уже упомянутых, но и Марины Цветаевой, и Анны Ахматовой, и, безусловно, это и Блок, ну, в моем восприятии, и Мандельштам, наверное, здесь. И я думаю, что и некоторые замечательные стихи Бориса Пастернака тоже в какой-то степени соотносятся. И я думаю, что это так оно и есть. Значит, вот вы здесь спрашиваете, кто... Я вам рекомендую Эмилию Диккенсон в переводе Аркадия Гаврилова. Вот мне кажется, это наш замечательный переводчик. И он именно американскую поэзию очень хорошо переводил. И его уже нет с нами. Но вот попытайтесь, по-моему, именно профессионально, вот именно он, его переводы, на мой взгляд, они, как говорится, они гораздо интереснее. Вот. Да. Я сейчас обязательно возьму звонки, уважаемые радиослушатели. Просто еще хочу, так сказать, перед концом передачи почитать. Еще, как говорится, некоторые стихи, которые, ну, с моей точки зрения, да, недостаточно. Лишь раннюю весною такой бывает свет, во все иные времена такого света нет. Такой бывает свет у неба над холмом, что не назвать его никак и не понять умом. Он медлит над землей, над рощью парит, высвечивая все вокруг и чуть не говорит. Потом за горизонт, блеснув в последний раз, уходит молча он с небес и оставляет нас. Как будто красоту похитили у дня, как если бы моей души лишили вдруг меня. Ну вот судите сами такие. Я надеюсь, что эта передача вызовет определенный интерес. И я еще раз хочу повторить, что когда... Когда говоришь о таких замечательных людях, которые своим творчеством, безусловно, делают нашу жизнь ярче, богаче, даже, может быть, независимо от национальной принадлежности. Но, тем не менее, лучше узнаешь, лучше начинаешь понимать, может быть, так сказать, то, что происходит сейчас, то, что происходит. Если, конечно, есть интерес в этом во всем, а я, насколько понимаю, на все-таки интерес этот есть, потому что Америка — это большая страна с очень большими традициями. Мы с вами вот уже сколько, уже 5 лет почти. Каждую неделю я пытаюсь какой-то новый материал вам представить вот в передачах «Америка Лайт», и тема эта неисчерпаема все равно. Хотелось бы, конечно, чтобы и с той стороны было движение, но мы этого, я думаю, еще долго-долго-долго не дождемся. Там, к сожалению, у них другие традиции, все это очень политизировано и, к глубокому сожалению, на русофобской основе. Но мы, я еще раз хочу повторить, что мне кажется, что все-таки основная традиция и основная, собственно говоря, основной постулат, который я хочу сейчас вот донести, что это все-таки культура, это другое искусство, это все другое, понимаете, это не имеет отношения к сиюминутным политическим реалиям. Какие бы они ни были сейчас жестокие, какие бы они ни были трагические вот в наших отношениях, тем не менее, все-таки я думаю, что вот это наше осознание, до меня доходит, иногда присылают и американские коллеги, они удивляются все, безусловно. То есть никто не верит, ну вот не может быть, прямо вот, ну вот не может быть, чтобы вы там про Америку говорили, да еще в такой комплиментарной форме. Но вот это тоже, вот понимаете, это отношение, оно тоже говорит о состоянии дел там внутри, что вот они считают, что если, допустим, они не согласны с нашей политикой, значит, они должны запрещать Чайковского, понимаете, или там... Или не читать наших замечательных писателей. Ну вот видите, вот насколько исковеркано это сознание. И вот мне кажется, вот интерес, вот именно соотношение себя и в какой-то степени настройка себя на творчество замечательных, великих и талантливых людей, оно помогает избежать вот этого, этой бездны, куда может человечество скатиться. Когда мы уже не различаем, что же действительно ценно в нашей жизни, а что, собственно говоря, это все эфемерно. Понимаете, я привожу всегда эту цитату из нашего замечательного фильма «В бой идут одни старики». Война — это все приходящее. А вот музыка, ну, имеется в виду искусство, оно-то как раз и вечно. Наша передача подошла к концу, уважаемые радиослушатели. Я вас по-прежнему приглашаю на свою страничку «Америка Лайт». «Америка» по-русски, «Лайт» по-английски. «Лайт» не в смысле светлая, а «Лайт» в смысле легенькая, легкая. Заходите, там очень много материалов, и эта передача будет там выложена. Заходите в подкаст нашей радиостанции. Там сотни уже передач «Америка Лайт». И знаете, что любая передача «Америка Лайт» — это разговор на какую-то отдельную тему. Убежден, что вы найдете нечто, что вам будет потом интересно. Всего вам самого-самого доброго. Встретимся с вами уже на следующей неделе.